никогда ничего не давалось легко. Дисциплина, по сути, это привычка. Mm-hmm. Мы не можем в одно прекрасное утро встать и такие, теперь я супердисциплинированный. Я расплакалась перед своим боссом. Вышли в партнерство с Farfetch'ем, открыли несколько больших магазинов в Петербурге, в Москве, на Столешке. Я в 3 месяца в терапию хожу каждую неделю, отношу там какое-то количество денег. Где возврат инвестиций? Господи, немецкие взрослые дядьки голые! Пришла с ней завтракать в костюме с артишоком и в какой-то золотой цацке. А что, если сразу начать быть собой и, ну, как бы дать людям возможность выбрать тебя такой, какой ты есть?
Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и подкаст «Институтка». Каждый эпизод – это разговор с успешной женщиной, которая работает над своим телом и над собой. Она относится к своему бизнесу или карьере как к части духовного пути, делает большие дела, рефлексирует и делится с нами тем, что осознала в процессе. В том числе практическими знаниями в своей области, а также личными практиками, приемами и инструментами, которые помогают ей решиться, справляться и не останавливаться. Но оставаться при этом женщиной, подругой, дочерью, партнером, женой и мамой. Героиня этого выпуска – Надя Башкова, директор по маркетингу брендов Viva, Lavica и Chux. Вместе с Наилей Аслановой они делают YouTube-шоу «Спираль» про маркетинг здорового человека. С Надей мы обсудим, почему работать в потоке – это, конечно, классно, но без системного подхода не получится добиться по-настоящему серьезных результатов. А еще о том, как мечтать и играть по-крупному, но не лопнуть от желания сделать все и сразу. Что делать со страхом масштабирования, что такое сатурнианский успех, и как сохранить баланс в остальных сферах жизни, когда идешь в рост и расширение. Партнер этого выпуска – Яндекс.Практикум, где есть курсы по маркетингу и менеджменту, которые помогут освоить новую профессию с нуля или повысить экспертизу в отдельных направлениях, если вы уже профессионал.
Надя, привет.
Привет, Саша.
Что, начнем с сатурнианского успеха тогда?
Ну, давай. Раз нет других вариантов, придется идти в сатурнианский успех. Иду к нему последние 10 лет, мне кажется.
Расскажи, что это такое, что это для тебя?
Давай сразу отметим, что я не какая-то отлетевшая женщина, которая только планетами, в общем-то, принимает решения. Первый раз про это рассказываю на публике. У каждой планеты есть свои сильные стороны, и на нас всех это влияет. И Сатурн — это планета ограничений и дисциплины. Сатурнианский успех, он как раз про путь достижения чего-то большого. То есть это систематический, дисциплинированный подход к тому, чтобы получать то, что нужно. И очень честно себе отвечать на вопрос, а нужно ли мне это действительно, а нужно ли мне вот то, что я хочу, или я могу воздержаться от этого и получить что-то другое, гораздо большее, гораздо более важное для меня потом, но сейчас там какие-то свои силы, ресурсы, время, деньги, возможности не тратить вот на какое-то импульсивное, желание. Поэтому сатурнианский успех — это про четкое понимание своих целей, про возможность отказаться от чего-то небольшого в пользу чего-то большого, и такая история достижений, где дисциплина в помощь. Наверное, еще это много про обучение через развитие новых качеств и про то, что пока ты не играешь, ты не играешь. Да? Mm-hmm. Это моя любимая история сейчас про то, что невозможно выиграть, если ты даже не начинаешь играть. То есть если какой-нибудь успех по Меркурию, да, это через коммуникацию, через что-то еще, то сатурнианский успех — это про дисциплину, возможно, в чем-то ограничение и четкое понимание, что за счет чего ты получишь.
Почему ты вывела для себя такую формулу и почему она про тебя? Расскажи на примере.
Слушай, мне никогда ничего не давалось легко. Ну, то есть, может быть, с виду какие-то вещи мне очень легко даются. Типа, вот сегодня этого нет, а завтра это есть. Я не из Москвы, и там какое-то количество лет назад я приехала в Москву, где у меня не было ни одной подружки, особо никаких друзей. У меня был только молодой человек, и не было вообще никакого понимания, кем я хочу работать, что я хочу делать. То есть никакого там бэкграунда, который я могла бы использовать, не было, кроме там мозгов, любопытства и каких-то внутренних принципов, которые до сих пор со мной остались. И я очень долго просто работала над тем, чтобы понять, что я хочу, что-то пробовала, от чего-то как раз отказывалась, и в какие-то моменты это принесло мне дивиденды. Поэтому для меня это работает, и я такая: о, класс, кажется, что это то, что можно брать с собой дальше. В чем-то, может быть, меньше дисциплины давать себе, да, потому что дисциплина сейчас уже не такая необходимая вещь. Во-первых, она и... ну, это же привычка. Дисциплина, по сути, это привычка. Мы не можем в одно прекрасное утро встать и такие: теперь я супердисциплинированный. Это нарабатывается. И потом точно так же не нужно бояться, что вот ты сейчас дашь себе какие-то послабления, и сразу эта дисциплина куда-то денется. Нет, конечно, потому что это уже часть тебя, там какая-то твоя сформированная черта. Можно просто себе немножко больше воли давать.
Чем ты занимаешься вот прям вот долго, системно? Помимо системного маркетинга.
Последние 3 года я системно занимаюсь знакомством с собой в терапии. Я понимаю, что я вообще такое, концепция, что для меня важно, какие отношения для меня важны, какие люди для меня важны, как мне хочется, чтобы была выстроена моя жизнь. Наверное, да, последние несколько лет я много занимаюсь собой системно. Я думала о том, что моя семья в целом, наверное, это очень классическая, просто показательная история, достаточно хаотичная семья, где нет, может быть, какой-то одной генеральной линии, знаешь, нет такого, что мы накопляем средства и возможности для того, чтобы передать это следующим поколениям. Такого нет. При этом нет там династической какой-нибудь истории, вот мы все были врачи, или мы все инженеры, или мы все там кто-то еще. Вот такая достаточно большая, хаотичная, в чем-то счастливая, в чем-то не очень счастливая семья, где каждый пытается делать что-то. Вот, у кого-то чуть лучше это получается, у кого-то чуть хуже, у кого-то получается, но другое, да, а мне вот всегда в этой хаотичной структуре не хватало какого-то порядка. И моим, наверное, таким оплотом порядка и умение складывать свою жизнь были мои дедушка с бабушкой, которые вот как раз всегда такие: у нас есть цели определенные, и мы к ним потихонечку идем. Мы там хотим дом построить, хотим, чтобы у нас были хорошие отношения там с нашим сыном, с его внучкой, со мной, там все такое. И вот несколько лет, ну как, в прошлом году бабушка умерла, и я поняла, что я осталась в семье вот как раз с этим человеком, который такой сейчас будет как раз единственный, кто что-то складывает, потому что он хочет складывать и немножко тяжело себя чувствует в хаотичной какой-то системе.
Что тебя подтолкнуло прийти в терапию?
Я расплакалась перед своим боссом. Я переживала достаточно напряженный период на работе. Тогда я работала в True Stories. И мы сделали какую-то большую активацию, достаточно такую многосоставную. И я пришла к своему руководителю на, ну, не на ревью, а у нас просто была встреча, один one-to-one какой-то еженедельный. И он стал давать мне комментарии, потому что как можно было сделать лучше. И я поняла, что я начала плакать. Ну, просто, вот знаешь, когда у тебя из глаз катятся слезы, и ты ничего не можешь сказать такой. Вот, естественно, как нормальный человек, он меня спросил, как он может мне сейчас помочь после того, как я немножко успокоилась. Я сказала, отпусти меня, пожалуйста, в отпуск, но дальше стала думать, а что нужно сделать для того, чтобы... И не хотела увольняться с работы. Мне, в общем-то, очень нравилась моя работа. Просто нужно было понять, в какой момент все пошло не так, почему я отреагировала там слезами, да, а не такая, ну да, слушай, ты вот прав, здесь недоработали, тут недоработали. И также я поняла, что если мне сейчас дадут еще какое-то количество заданий, в которых ты ответственный менеджер и отвечаешь за какой-то кусок, то меня просто стошнит. Ну, не потому, что мне не нравится моя работа, да, это очень важно понять, а потому что тот уровень ответственности, тот уровень напряжения я просто физически не могу вынести. И я поделилась этим с коллегой, и она сказала, ху-ху, да тебе же, кажется, надо пойти к психотерапевту и поговорить об этом.
А какие проблемы, кстати, ты тогда сформулировала?
Это было про то, как начать выносить больший уровень напряжения, да, и там больше уровень ответственности, и при этом не ломаться. Вот, как, может быть, большую гибкость приобрести, как перестать думать, что я — это только моя работа, как избавиться от лишних ожиданий, да, ну, то есть в какой-то момент ты просто потом говоришь, слушай, я вот здесь не могу, и вот здесь не могу, и вот тут давай поговорим вообще, что ты от меня ожидаешь, какой там ты хочешь результат. Потому что сам ты в своей голове можешь, особенно если ты там отличник в детстве, спортсмен, от тебя всегда было много ожиданий, ты можешь вот эти себе какие-то проекции наградить бесконечное количество. И тогда, да, тогда мой основной запрос был, пожалуйста, почини. Вот я раньше могла, а сейчас не могу. Почини, как было, сделай, как было. Вот, и где-то, наверное, 3 или 4 сессии мы с терапевтом разговаривали про то, как немножко себя освободить, как немножко понять, что я буду делать, что не буду делать, как вообще все это выстроить так, чтобы я не горела, ну вот в прямом смысле этого слова. И, в общем-то, через 2, по-моему, месяца, когда у меня уже там была куча идей, я, в общем-то, была бодра, весела именно по работе, и такая, вот это сделаем, а вот это сделаем, а вот тут обучение еще какое-то. Мой терапевт мне сказал, слушай, ну, давай оглянемся на твой запрос, и, может быть, тебе больше не надо со мной работать. И мне было так страшно, я такая, нет, я хочу, давайте продолжим. Это был мой первый опыт, когда мы передоговорились. Ну, то есть мы передоговорились про какой-то результат. И я не могла тогда даже до конца понять, что произошло. Это я сейчас понимаю, что просто мы, как взрослые люди, сели такие, а что будет дальше? А какие у тебя сейчас задачи? Что ты хочешь, чтобы мы вместе там сделали? И потом, конечно, через какое-то время я такая, а можно же передоговариваться? Это умение мне было недоступно еще там 3 года назад. Я очень сильно боялась прийти и сказать, слушай, у меня вот здесь не получается, или очень высокая загрузка, или судя по моей скорости выполнения задачи, или потому, как там команда идет по какому-то процессу, ну, мы не сделаем это, или мы сделаем это, но позже, или что-то еще. И я очень боялась обратной реакции, типа, нет такого слова
Отвержение.
«невозможно», или «ты
Да.
просто плохо стараешься»,
Да.
вот. Какого-то разочарования, да, отвержения.
Что еще тебе дала терапия?
Я думала, что я сейчас приду в терапию, 3 месяца, и я буду там больше зарабатывать, больше у меня будет, не знаю, внимание, поклонников, чего-то еще. А самая крутая история, которую я, конечно же, через 3 месяца, потому что у меня же свои KPI были, через 3 месяца я начала расстраиваться. А в смысле этого нет? Вот я в 3 месяца в терапию хожу каждую неделю, отношу там какое-то количество денег. Где возврат инвестиций? Вот, и еще я ходила и все время спрашивала у своей подруги, которая прошла, ну, там, какое-то количество тоже, какое-то количество задач она решила. Я говорю, слушай, сколько в среднем занимает, ну, вот, через сколько я
Да.
закончу? Она
Да,
такая,
типа,
ну,
это на что, на всю жизнь? Сколько еще можно?
да, она такая, ну, как бы, наверное, год или сколько-то еще. И я думала, ну, я же покруче, чем все.
Да,
Даже
я же
вот
отличница.
быстро, ну, я месяцев за 8 управлюсь. Нет. В какой-то момент я стала говорить, что мы как-то очень медленно прогрессируем. Давайте 2 раза в неделю встречаться. Давайте
Так.
вот как что-то как-то не очень быстро это все идет. Давайте побыстрее ускоримся. Я готова в это времени больше, этому времени больше уделять. И мой терапевт мне такой, нет, иди и работай так, как с той скоростью, с которой твоя психика тебе позволяет. И было забавно, что я в первое время все время просила домашки какие-то. Такая, домашка будет? А он такой, нет, твоя
Я в
домашка.
этом очень вижу себя сейчас.
Он такой, твоя домашка в том, чтобы идти и попытаться жить без домашки. Иди просто думай там о чем-то, что-то размышляй, осмысляй. То есть мне, конечно, очень повезло. И в какой-то момент мой терапевт мне сказал, ты мне тут третий или четвертый раз на занятии подряд рассказываешь, как у тебя тут хорошо, тут хорошо, тут хорошо, тут ты тоже пофиксила. Что я должен сделать? Достать твой ментальный дневник и поставить туда золотую звездочку? Ну, типа, хочешь, давай. Но кажется, ты там что-то не договариваешь. И это было очень неприятно, если честно. Прям вот. Знаешь, признать, что я тут опять пытаюсь его обмануть. В гости к нему хожу. У нас даже потом
Или
появилось такое.
пытаешься прям быть вот той самой хорошей девочкой и
Да.
предъявлять только классные, хорошие результаты.
Да. И я это называю вот сейчас ходить к терапевту в гости, когда ты вроде пришла, вроде как вот сейчас о чем-то разговаривали, но работы там никакой не было. Просто пришла и такая, ну вот я есть, я существую, как у вас дела? А у меня вот так. Вот такое все, такое поверхностное достаточно общение. И возвращаясь к тому вопросу, что мне дала терапия, во-первых, это честность с собой, и сейчас это моя прям кор-ценность какая-то, знаешь, я не пойду в работу с кем-то, если это будет противоречить моей внутренней правде. Я не буду принимать какие-то решения, если, точнее, я их не приму, если они противоречат моей внутренней правде. Но вот эту внутреннюю правду признать ее важность, признать, что она имеет право на существование, и если даже я каких-то людей буду этим разочаровывать, то как бы это их проблемы, по большей части. Как бы не пытаться себя переделать под ожидания других, вообще признать, что у меня есть ожидания, у других людей от меня есть ожидания. Мы в целом живем в мире проекции очень часто. Это был большой дар терапии. Признать, что я не всесильна.
Как тебе сейчас в том месте и было, да, где ты можешь открыто говорить про свои ошибки и про свои слабости? Ведь очень часто как раз-таки вот затем, когда ты предъявляешь миру свои успехи, говоришь, я вот это сделала, вот это сделала, вот это сделала, обратной стороной является, ну, по факту невозможность открыто говорить о том, что не получается, о том, что сложно, о том, что где-то у тебя, ну, правда, нет на этого ресурса, не знаю, сил, опыта или чего-то еще.
Ты знаешь, мы недавно это обсуждали с моей подругой. Она говорит, а до какого момента шеринг уместен? Ну, то есть, вот там на нас подписаны часто в социальных сетях не только наши друзья, не только там наши родители, но и там люди, с которыми мы работаем, люди, которые потенциально у нас купят консалт, которые наймут нас на работу, которые, возможно, считают нас там ролевыми моделями. Как их всех не разочаровать? Так вот, мне кажется, никак. Но в какой-то момент я того или иного человека разочарую. И как бы нет в этом греха. Типа, я обычный человек, я слаба. И если я не буду говорить о том, что... Я очень долго об этом не говорила. Я очень долго вот показывала только какой-то очень фасадно понятный такой период своей жизни. И на самом деле получается, что я была для людей очень двумерной. Ты знаешь, такой гладенький, хороший персонаж, у которого все всегда хорошо, который бегает там марафоны, полумарафоны, там что-то еще, путешествует. А на самом деле я такая за углом стою и покуриваю. Но я не могу запостить себя с сигаретой, потому что все думают, что я там супербегун. А на самом деле мне очень нравилось в какой-то момент это делать. Не пропагандирую. Курение вредит вашему здоровью. Но понимаешь, вот это необходимость, когда ты
Фильтровать.
показываешь, Да, только что-то хорошее или только какие-то очень определенные черты свои, все остальное тебе нужно как будто под ковер заметать, там где-нибудь вот как-то прятать и
Оставить дома,
никому
не
не
выносить.
показывать. Да, но суть-то в том, что мы очень дуальные, у нас есть и хорошее, и плохое, и слабости, и силы, и там какие-то стремления, и наоборот, нежелания. И это делает нас живыми. И как бы, знаешь, я всегда думала, почему так получается, что там ты с кем-то начинаешь дружить или с кем-то входишь в отношения, и ты пытаешься быть немножко лучше, ты пытаешься продолжать транслировать там какой-то свой выбранный образ или тот образ, который ты сконструировал под этого человека, чтобы его не разочаровать, а потом происходит сближение. И он видит тебя с твоими недостатками и такое все, короче, пока. И вот этот паттерн, боязнь разочаровать другого, он очень сильно закрепился, и очень сложно было как раз перестать бояться и начать не показывать демо-версию себя, да, чтобы человек точно меня выбрал. Вот прям он такой, класс, вот эта демо-версия мне очень нравится. А потом демо-период заканчивается, и ты начинаешь быть... Ну, ты же не можешь все время поддерживать этот образ, этот уровень хорошести. Потому что когда-то ты устаешь, когда-то ты там взрываешься от чего-то, от каких-то эмоций. И человек такой, блин, вот на это я не подписывался. А что, если сразу начать быть собой и, ну, как бы дать людям возможность выбрать тебя такой, какой ты есть? И дальше не тратить эту энергию на то, чтобы поддерживать такой образ, а сразу, ну, а продолжать жить свою интересную жизнь, направлять энергию туда, ну, как бы, куда вот твое сердце велит, на какие-то классные отношения, на то, чтобы в них было внимание, на то, чтобы в них было какое-то тепло. И также, получается, у тебя и к другому человеку становится меньше требований, меньше каких-то ожиданий. Ты его начинаешь принимать со слабостями и с достоинствами, то есть человек как-то тоже расслабляется. Такой, если она тут может себе позволить до 11 в субботу спать, то может и ничего такого, что я вечером в четверг не пошел в зал, а просто тут с собакой лежу на диване, обнимаюсь.
Ты сейчас в терапии?
Вот у меня буквально 2 часа назад была сессия. Мы разговаривали про то, почему я не выбираю купить квартиру в ипотеку.
Так. И почему?
Очень много ответственности, очень много выборов, которые надо сделать, очень высокий страх ошибиться. Зачем нужна квартира всем нормальным людям, чтобы, наверное, там жить счастливо? А зачем нужна квартира мне глубоко в моей голове, чтобы в старости не умереть в одиночестве в доме престарелых? То есть, понимаешь, квартира — это место, где я буду умирать счастливо. То есть купить квартиру — это купить себе место для умирания. Кажется, я не очень
Да,
хочу
да,
умирать. И
да.
вот он, привет, супер какой-то большой барьер.
И кажется, не очень хочешь квартиру, поэтому.
Ну, как бы я избегаю этого всеми возможными способами. Сумки на пересе покупаю, там, картины, что-то еще. Главное, чтобы денег на вот большое что-то не оставалось. И всегда можно сказать, ну вот, у меня просто на первый взнос нет.
Расскажи немножко, как ты пришла к тому, чтобы все-таки на первый взнос было.
Я с 21 года живу самостоятельно, мои родители не помогают мне. У меня не было отношений, в которых бы мои финансовые там какие-то потребности были полностью закрыты. Я сама себя содержу, ничего плохого в этом не вижу, очень классно. Много в этом вижу свободы и много независимости. Ну, я работаю с, по-моему, 5-го, да, курса, и какое-то время, наверное, лет 5, я не понимала, чем я хочу заниматься сразу, как бы после. университета и просто работала какую-то работу, не понимала, куда я буду расти, как вообще, что буду делать. И параллельно у меня был женский беговой клуб, который помогали делать Nike. Ну, там, продуктом помогали, местом. И это был мой такой классный хаб, где я познакомилась с большим количеством девчонок очень интересных. То есть прям место для нетворка, как это сейчас возможно говорить. То есть, ребята, если вы хотите классный нетворк, найти друзей, какие-то слабые связи, сильные связи, начните что-то делать, что будет вокруг вас объединять людей по этим интересам. Эта штука потом 100% окупится, не надо пытаться все монетизировать сразу. Я очень много соприкасалась с тем, как работают ребята из Nike, Russia. Это были, наверное, знаешь, такие золотые времена, когда были Run Moscow на огромное количество тысяч людей, когда там огромная недельная активация в парке Горького была, прям очень большая, были хорошие бюджеты и очень много креатива. Я из-за этого, конечно, много вынесла в плане, ну, наблюдательности, да, какой-то. То есть я посмотрела, как это организовано изнутри, как они работают с сообществом, как они работают с агентствами, как они работают с глобальным офисом. Это было круто. А потом я пошла учиться на креативного стратега коммуникационного. Я уволилась с работы, которая мне не особо нравилась, где я 5 лет считала всякие Excel, сворачивала таблички сводные, писала функцию ВПР, сумм, если много, и все остальное. Вот. И какое-то время не работала. Как раз у меня там был учеба, какой-то финальный проект. Я чуть-чуть поработала интерном в рекламном агентстве, когда мы там пробовали всякие инсайты писать, определять целевую аудиторию, все-все-все. Это было клево, я поняла, что я не агентский человек совершенно. И потом моя подруга познакомила меня со своей подругой, которая искала бренд-менеджера в издательство на направление спорта и путешествия. И как ты понимаешь, я была, мне кажется, идеальным кандидатом, который много занимался спортом, понимал что-то про комьюнити. Еще я была очень скромная, и, значит, эта девушка в меня поверила, дала мне возможность написать тестовое. Я потом, конечно, пропала, потому что мне казалось, что тестовая не идеально. Она меня дотрясла, и там, через какое-то время я вышла работать в издательство. Издательство книжное — это много работы за маленькие деньги, но это огромное количество опыта, и я проработала там 3 с лишним года. Так как мне хотелось все, то мне давали эту возможность, меня очень верил мой руководитель. И из-за того, что я хотела оправдывать ее ожидания, конечно же, я работала иногда там по 12 часов. Мне как бы очень хотелось. И, наверное, это было такой прямо школой.
Как ты потом оказалась в Tool Stories?
Мой руководитель ушла из издательства, и год я работала... Там такой интересный был финт. У нас в команде маркетинга было 3 сильных человека. Я и еще двое ребят. Они были немножко старше меня, у нас была разная экспертиза. И директор издательства решил, что типа да и так прикольно, все работает. И решение было такое, что они разделят ответственность директора по маркетингу между нами 3. Это было сложное решение, потому что нам нужно было договариваться, у всех были свои разные цели, а еще у всех свои разные мотивации и все такое.
Интересное решение, и правда.
Интересное, правда. И мне хотелось сделать брендинг, и мне хотелось заниматься бренд-активациями и всем остальным. У ребят были другие желания. И я вот там как раз познала много подковерной политической игры. Понимаешь, мне 28, наверное, в тот момент. Я вообще со всем этим не сталкивалась. Я была вполне себе таким, типа, птичкой, которая такая, давайте просто реализовывать проект. Мне все это очень нравится. Это не то, что в терапии.
Давайте дружить.
Да, да, да. Давайте, если мы будем делать классно, то просто будем делать классно. А у людей мотивация про власть, про самоутверждение, про там большие бюджеты, про что-то еще. Мне, конечно, было очень тяжело. И в какой-то момент я позвонила своему бывшему руководителю, говорю, слушай, я просто не могу. И она мне сказала очень классную вещь. Она говорит, ты сдаешь кровь за свои деньги. Ты в любой момент можешь это перестать делать. Вообще, приходи ко мне ужинать, я тут работу собираюсь менять, точнее, поменяла, давай обсудим. Она сказала, я теперь директор по маркетингу Twell Stories, мне нужен бренд-менеджер, под бренд-менеджера нет никакой инфраструктуры, ну, как бы, не процессной, не человеческой, но если ты хочешь, погнали. Звучит сомнительно, но окей.
Оказалось, в Full Stories. И как там тебе было? Ну, то есть другой продукт, другая специфика. И в чем, в принципе, заключается роль бренд-менеджера в бренде?
Как я всегда говорю, бренд-менеджер — это человек, который охраняет рамки бренда, который помогает всем сохранять характер бренда, тональность и все такое. Но на самом деле бренд-менеджер — большой администратор, он должен какие-то вещи делать так, чтобы они случались. Да, по сути, бренд-менеджер — человек, который вместе там, с маркетинг-директором, с бренд-директором планирует маркетинговый календарь на весь год, с учетом там, продуктовых фокусов, с учетом возможностей бренда, с учетом задач, который как раз перед всей командой маркетинга отстаивает задачи бренда там, на год, на полгода, целевые сообщения, чтобы вот, например, мы хотим выходить в новый сегмент. Вполне себе звучит как задача бренда выйти там, за 2024 год, например, в сегмент премиум. Абсолютная брендовая задача.
Мама Барби, Рут Хендлер, росла в лавке, которая одновременно была и аптекой, и кафетерием. С детства стояла за кассой и овладела искусством продавать и продвигать товары задолго до того, как появились понятия рекламы и маркетинга. Ее идея выпускать для детей взрослую куклу произвела фурор и встретила много сопротивления на рынке и в обществе, мол, неприлично сексуализировано, опасно и попросту неинтересно детям. Однако это ее не остановило. Спустя 20 лет прибыль компании Mattel Root Handler была такой, что они всерьез задумывались о покупке Warner Brothers. Помимо финансовой модели, при которой к одной единственной кукле все время нужно было что-то докупать, наряды, аксессуары, дом, мебель, машины, Кена, в конце концов. Одной из причин ее успеха стало острое и своевременное реагирование на процессы, происходящие в обществе. Рут получила патент на производство Барби в 1958 году. Тогда в обществе набирало обороты феминистическое движение. И хотя позже эти же самые феминистки обвинили ее в создании непостижимого идеала женской фигуры, из-за которых у детей было действительно масса психологических проблем, выпуск в 1960 году целой линейки Барби разных профессий был принят именно ура. В том числе там были профессии мужские. Барби успела побывать стюардессой, космонавтом, водителем такси, хирургом, хиппи. Не в последнюю очередь, именно из-за этого, за эти 5 лет продажи Mattel превысили 96 миллионов долларов. В 1969 году была выпущена темнокожая подруга Барби по имени Кристи. Таким образом, компания обратила внимание на проблему расовой дискриминации и закрыла потребность той категории американцев, которой легче было себя ассоциировать именно с такой куклой. В 1980 году была выпущена серия кукол мира. В них входили Барби 11 различных национальностей. Была Барби итальянка, снова афроамериканка, испанка, француженка и другие. В очередной раз, отвечая на социальные проблемы, Mattel увеличивает свои продажи. Узнайте, как принимать верные стратегические, управленческие и маркетинговые решения, которые приведут к успеху, и как их применить к своему проекту, можно на курсах Яндекс Практикум по маркетингу. Например, на курсе по бренд-менеджменту вы пройдете весь путь создания бренда с нуля до разработки стратегии по его продвижению. Учиться можно без отрыва от работы, так как занятия проходят онлайн. Теория и тренажер доступны в любое время, а вебинары обычно проходят по вечерам. Самое главное, преподавать вам будут практикующие маркетологи. Вы начнете работать с реальными кейсами уже на этапе обучения и сможете сделать их основой для вашего портфолио. На курсе есть бесплатная вводная часть с теорией и заданиями, пройдя которые вы сможете решить, готовы ли оплачивать полный курс. Также вы можете пройти тест, новичкам он поможет узнать, подходит ли им направление, а действующие менеджеры поймут, научатся ли они новому. И, в общем-то, да, бесплатная вводная часть курса ждет вас уже по ссылке в описании.
Я проработала в Tall Stories 2 с лишним года, и за эти 2 с лишним года я сделала столько, сколько бы, наверное, ну, я не знаю, где бы еще столько сделала. Мы выстроили огромное количество процессов внутри, мы связали весь маркетинг, мы связали контент с пиаром, с инфлюенсерами, mm-hmm. с продуктом, с магазинами, ну, то есть там прям внутри очень много всего из разрозненного стало целеньким. Мы запустили 2 раза мужское направление, запустили глобальное направление, вышли в партнерство с Farfetch, открыли несколько больших магазинов в Петербурге, в Москве, на Столешке. Очень много запускали капсул каких-то, да, там, летних, круизных таких, новогодних. То есть это была бесконечная работа над брендом, потому что когда у тебя бренд растет x2, в обороте каждый год, то ты только успеваешь как что-то новое делать, что-то придумывать, какие-то процессы перестраивать и в целом что-то еще добавлять. Вот, наверное, я просто делала очень много всего, что помогало бренду быть таким, как он есть сейчас.
Как случилось в твоей жизни работа в Viva La Vicky?
У меня очень высокая скорость от формулирования желания, истинного желания, которое вообще твоей внутренней правде не противоречит, до реализации. У меня так было с издательством. Я прям в мае, я помню, что я плакала от того, что я не верю больше в продукт, в качество продукта, потому что там были опечатки, какие-то неправильные переводы, там что-то еще. Мне не нравились авторы. Я помню прям, знаешь, как я сидела у себя дома, в кровати, и такая очень грустно, что надо отказываться от дела последних лет, но я, кажется, там больше не могу. А где mm-hmm. я хочу работать? Первым моим брендом, где я дико хотела работать, был Tom Ford Russia, наверное, какой-нибудь там Estee Lauder. Но я вообще не понимала, как туда зайти.
Ты про бьюти говоришь.
Да, да, это было бьюти. И я подумала, что мне еще интересно. И мне были интересны, я прям честно сейчас сказала, мне было интересно фэшн, обучение взрослых, и какое-то продюсирование, вот, и, в общем-то, смотри, прошло сколько там, 5 лет, наверное, я продолжаю работать в фэшне, у меня есть обучающий проект для взрослых, и кажется, оно, ну, как бы, вот тогда намеченное и очень честно с собой признанное продолжает осуществляться. И в Tall Stories в какой-то момент я поняла, что я чуть-чуть хочу быть ярче. Мне хочется какой-то вот, ну, не то что цыганщины, а я уже долго тогда была в терапии, и я поняла, как много всего я в себе подавляю. И как бы, что я не хочу столько рамок, я хочу больше свободы. И на меня подписывается Вик Молдавская в Инстаграме. Я никогда не была на нее подписана, ну, то есть я смотрела, но как бы так не была подписана, не знаю почему, потому что я вообще ни на кого тогда не подписывалась, и вот у меня была бесконечная работа в белом очень минималистичном офисе. Вот, а потом она говорит, она мне написала, ты знаешь, я приезжаю из Лондона и хочу с тобой позавтракать, вообще познакомиться, мне про тебя много говорили. И я тогда как раз открывала Столешку. Вот, открыла Столешку и пришла, у меня был после этого отпуск, потому что, ну, высокая нагрузка, и пришла с ней завтракать в костюме с артишоками и в какой-то золотой цацке, совершенно уставшая, такая, знаешь, как выжатый лимон, вот, и предполагалось, что мы поговорим час, а проговорили мы, наверное, 2,5, и через какое-то время Вика повторила приглашение, мы пошли ужинать с ней и с ее мужем, кофаундером Денисом, и проговорили там еще 3 часа. Это была только часть, потому что вторая часть процесса — это была моя работа со страхами своими, когда я такая, ну вот мне, в общем-то, хочется, и там другая позиция, и я все понимаю, и позиция очень классная.
А чем отличалась позиция? Что тебе предлагали?
Я стала маркетинг-директором. в бренде меньше по размеру, но для меня это были большие изменения, и я прекрасно понимала, что там в Tall Stories сложнее устроено внутренне, и там сейчас у меня нет возможностей, в ближайшее какое-то время, скорее всего, у меня не будет возможности претендовать на
В него
такую
вырасти.
позицию. Вот,
Но
и...
амбиции-то как бы были.
А, ну я боялась у них признаться. Вот. И
Так.
у меня был большой страх, что если я уйду в бренд меньше, то ко мне не будут приходить, ну, не ко мне, а в бренд, не будут приходить какие-то партнеры, там, кто-то еще, как будто бы мои возможности станут меньше. И у меня был очень длинный разговор с моим другом, который тогда как раз учился на коуче, и мы прям все страхи мои с ним пообсуждали. Я боялась, что я не оправдаю ожиданий, что эти директорские штаны мне не по размеру, что как бы я себе вот придумала красивую картинку, что я смогу, а на самом деле я не смогу.
Почему ты сказала да?
Потому что Денис меня правильно пригласил. Он сказал, что мы в тебя очень верим, и мы тебя приглашаем, и как бы это вот все будет хорошо.
Как тебе сейчас в роли уже, ну, по сути, больше такой предпринимательской, когда вы запустили свой продукт вместе с Наилей, тебе легче и важно было, что ты это делаешь не одна, а вместе с ней, и есть человек, который тоже в тебя верит?
Да, конечно, я вообще, мне не нравится делать что-то одной, потому что я тогда до результата не довожу. Я не очень хороший исполнитель, я хороший менеджер, я хороший визионер в чем-то, да, я классно, в моей голове очень много всякой информации, но посадить меня и что-то делать руками, то есть я классно направляю людей, там, распределяю, кто что должен сделать, потому что я вижу, что там люди разные, и как этот пазлик собрать командный. Но я никогда и никому не говорила, что я отлично пишу инфлюенсерам, или отлично собираю чат-боты, или отлично что-то еще такое делаю. То есть мне нравится прийти, посмотреть какие-то стратегические вещи, тут сказать, как, где, мне кажется, есть тонкие места, там что-то такое. При этом я не отказываюсь, конечно, работать руками. Нет во мне вот этого, ой, фу, я вот это делать не буду. Я просто знаю, что есть огромное количество людей, которые с этим справятся гораздо эффективнее, быстрее, лучше, чем я. Вот. Поэтому зачем мои там мозги, которые заточены на другое, тратить на то, что лучше меня могут сделать другие люди. Я лучше просто им заплачу или что-то еще сделаю. У нас есть с Наилей там третий партнер, который занимается операционной деятельностью, как раз там все эти оплаты, юридические вещи. Ну, мы в жизни бы не то, что с ней этого не сделали, но это бы гораздо больше силы, времени у нас заняло, чем вот у нее. Или в этом потоке мы, например, оптимизировали и взяли кураторов просто потому, что, ну, как бы мы им доверяем. Я один раз уже на них обкатала этот курс, они хорошо разбираются в предмете. Ну, как бы, как минимум в этих рамках, как максимум там, они всегда могут ко мне прийти, мы можем что-то еще обсудить. Но это дает мне возможности немножко освободить свое время и придумывать что-то дальше. Так что мне очень нравится. Знаешь, я читала книжку, мне ее Маша Ревинская дала, она называлась «Кто, а не как?». И это был про как раз подход предпринимательский, когда ты не идешь и не пытаешься выяснить, как это сделать, а когда ты ищешь человека, который может тебе помочь это сделать. Вот. И это экономит времени очень-очень много. И вот это co-creation, какое-то совместное действие, оно имеет синергию. То есть, когда один плюс один это больше, чем два, это когда у вас еще что-то вот в вашем взаимодействии получается. Поэтому я очень за совместную работу.
Как ты определила свои сильные стороны и что тебе помогло? Ну вот разобраться в том, что лучше свою энергию и время тратить на работу с командой, на стратегическое планирование, на какие-то большие вещи, а не что-то другое.
Есть вещи, которые ты всегда прокрастинируешь делать. Знаешь, я вот всегда прокрастинирую заполнить табличку. Вот мы живем сейчас в Вивла-Вики по OKR, Objective Key Results. Система такая, которая типа вместо KPI. И придумать, как и что, мне очень легко. Но вот сесть и записать все в табличку, когда надо, вот прям, знаешь, я сажусь, 15 минут, я пишу, это тяжело. Хотя в голове это все точно есть. Там
Но
формализовать это
важно это
еще проще.
выгружать, конечно, да.
Да, там, например, посмотреть 15 студий, в которых записывать подкаст, очень сложно. Выбрать из трех и сказать там до этого продюсеру, что я хочу светлую, я хочу вот такую, я хочу, чтобы было вот так, сильно проще, я хочу вот такой формат. Я бы, знаешь, правда рекомендовала прямо прислушиваться к себе. А что больше нравится? А вот это нравится или вот здесь, ну, просто надо это сделать. Я как бы себя убедил, что мне норм. А вот здесь как? А где я, что я откладываю чаще всего? А что я начну делать, даже если у меня есть 584 задачи в бэклоге, но я все равно очень это хочу, потому что я сейчас это быстро сделаю, потому что оно мне так сильно нравится. И потом еще вот эта стимуляция положительным подкреплением даст мне силы на что-то остальное. Спросите людей вокруг, что они видят в том, что у вас получается. Мне вот люди, например, говорят, что я заряжаю их на что-то, и я долго в себе это не принимала, и мне казалось, да, это вообще все. Просто там, со всеми ты поговоришь, если хорошее взаимодействие, то ты уйдешь такой вдохновленный, наполненный, там какой-то еще. И вот, и когда я признала, что правда, когда я в хорошем состоянии, могу людям много что, ну, как бы в идеях продать, убедить их в чем-то, я такая, ну, кажется, надо чаще делать. Потом я просто все это подтвердила через Body Graph Human Design.
Окей, так. И кто ты по human дизайну?
Я проектор, поэтому мне очень важно получать приглашения. Поэтому там, вот мой босс, не зная того, сделал мне приглашение ровно в той форме, в которой мне это было очень важно. Я тебя вижу, я тебя приглашаю на эту роль.
Как ты думаешь, или как ты чувствуешь, уже знаешь или хочешь, где окажешься через 5 лет?
Я не знаю. Я не знаю, потому что сейчас как будто бы непонятно вообще, что будет через 5 лет. Ну, то есть я недавно для себя вывела, что моя ценность — это идти по трикстерскому пути. Это не когда ты такой простроил себе путь и там на 25 лет и как каравелла, короче, идешь. А все время смотреть, какие есть возможности, и как ты можешь прыгнуть там с одной динки на другую, и, возможно, где-то совершать более короткие шаги для достижения чего-то большего.
Я тут на
Плутовать
Бали, это
просто.
называют шорткатом.
Ну, возможно, так чуть-чуть плутовать. А, это не всегда же плохо. Это же не потому, что ты кого-то обманываешь или там что-то еще. Просто у тебя есть длинный, долгий путь, и он тоже есть, и я им тоже долго пользовалась. А сейчас как будто можно уже себе позволить, когда ты знаешь правила, ты можешь знать, где срезать. И важность самому
А
решить это.
когда ты решила, что сейчас все, как бы можно от себя немножечко отстать и уже вот двигаться дальше по фану, да, запускать образовательный продукт, не думая, что, ой, что они сейчас там скажут, ну, очередной курс, ну да, кто еще его сделает? Ну вот что тебе помогло вот эту штуку убрать?
Терапия, конечно. Что тут вот нет, понимаешь, другого варианта. Ты просто идешь и делаешь просто потому, что, во-первых, ты понимаешь, что люди думают о тебе, ну, секунды три. Как бы вот это осуждение, ой, кто еще сделает курс. Ой, что она себя возомнила? В смысле она стала там, не знаю, маркетинг-директором? В смысле она там что-то хочет? Что она на себя напялила? 3 секунды, ребят, максимум. Все думают только про себя. А если вы будете сидеть и думать, что про меня подумает кто-то другой, то как бы вы ничего не сделаете, то, что хотите именно вы. И будете жить либо отложенную жизнь, либо жизнь для других, либо там вообще ничего не будете жить. В целом, ты что хочешь делать каждый день? Что тебе приносит радость, удовлетворение? Мне вот важно передавать свои знания. Мне важно менять индустрию. Мне важно приносить какие-то изменения в общество. Да? Может быть, они будут небольшими, но мне это важно делать. Если я этого не делаю, я страдаю. Я не хочу страдать. Мы все не статичны. И мы изменяемся, и наша внутренняя правда изменяется. И даже если она переменчива, если мы развиваемся, усложняемся, переосмысляем какие-то вещи, то ее все равно стоит держаться. И неважно, что там 4 месяца назад ты думал иначе. Ты же как бы не в вакууме. Не стоит бояться, что кто-то тебе скажет, что он переобулся.
Что в твоей жизни еще есть помимо работы?
Как будто бы хотела сказать, ну, я еще на пилаты схожу. А, на самом деле в моей жизни много всего. Мне нравится путешествовать, мне нравится искусство, я люблю театр, мне очень нравится стайлинг, мне нравится одежда, наконец-то я это признала. Мне нравится, что мне нравится? Мне нравится баня. Я
О,
адепт,
да.
да, банной культуры. Я недавно вспоминала, в каких банях я была вообще в мире в этом, и поняла, что от маленькой какой-то деревенской бани где-то в Карелии до вот этих просто царских терм в Будапеште очень-очень разные форматы. Я падала в обморок в хамаме в Стамбуле, потому что перегрелась. Там сидела в стимруме, где ничего не видно, потому что там только пар, пар, пар. Первый раз ужасалась вот этого, знаешь, телесности, очень такой откровенной, когда, по-моему, в Испании, что ли, была где-то в общей сауне. Я такая, господи, немецкие взрослые дядьки голые, что делать? Сейчас я такая, ну, как бы есть мужчины, есть женщины. Эта история не про сексуальную энергию вот в этом месте. Просто это тела. Как-то что-то с ними там происходит. Вот. Наверное, да, но мне нравится всякий spiritual еще аспект моей жизни. Это как раз про работу с мышлением, про всякие намерения, про ароматерапию, про всякие работы с состояниями. Там. Не могу сказать, что я часто такой гвоздестоятель или что-то еще, но мне нравится в это заходить, что-то пробовать и какие-то инструменты забирать в обычную свою жизнь. Мне не кажется, что это о, какой-то ужас. А это наоборот, мы все время ищем какие-то инструменты, которые нам подходят.
Какой твой самый интересный опыт был в плане как раз-таки познания себя и каких-то духовных практик?
Ну, наверное, это как
Даже
раз
задам
лет.
вопрос так, и не интересно, а трансформирующий.
Но это жить в эксперименте по human design, потому что ты в какой-то момент. Тебе не обязательно принимать, что есть только такая концепция, и все. Ты просто такой, а теперь я попробую экспериментировать и жить немножко в соответствии с другими рекомендациями. Я живу в эксперименте, наверное, лет 7. Ну, так прям, когда я много стала про это смотреть, читать. И последние 2 года у меня есть типа солярный год, и я смотрю, как, насколько каждый, ну, там, по четвертям, получается, у нас 4 четверти в году, и какая основная тема этой четверти, и как это все разворачивается. Вот. Мой аналитик human дизайна все время, раз в год, когда мы с ней встречаемся, спрашивает, насколько одно с другим совпадало. Я говорю, слушай, ну вот здесь процентов на 80, вот здесь процентов на 75, вот здесь еще как-то тоже, а здесь еще до конца не раскрылся. Она такая, все, остаюсь в профессии еще на год. Вот. Масла. Масла — это супер. Масла просто эфирные. Это отличный инструмент для ежедневной работы со своим состоянием. Прямо, если никогда в это не смотрели, попробуйте, понюхайте, как бы поэкспериментируйте, может, сходите на аромадиагностику, не знаю, как это возможно, я прям большой фанат. Но это, понимаешь, опять все про структуру, опять все про какую-то длительную историю. Наверное, я не верю вот в то, что ты пришел, с тобой что-то, тебя там, не знаю, окурили лавандой или чем, что можно, Пало Санто зажгли, сказали, закрой глаз, попрыгай на одной ноге 4 раза вокруг своей оси, и все изменится, супер инсайт. Но как бы я еще не пробовала, еще, понимаешь, я про это слышала, но я не пробовала там какие-то очень сильные, трансформирующие практики, типа там айваски, там чего-то еще такого. Мне просто не очень это, наверное, сейчас интересно. У меня и так очень быстрое развитие и трансформация. Наверное, игра Лила была тоже такой сильной историей. Ну, это было год назад, и я до сих пор еще какие-то вещи меня догоняю. Я такая, а, так вот оно как было.
Какой вот главный инсайт из нее вытащила для себя?
Что для того, чтобы быть удовлетворенной своей жизнью, мне нужно глубокое взаимодействие с людьми. Не количеством, да, а
А
глубокое,
качество?
очень, да, качественное. Это было самое важное. Прям в любых причем отношениях. И в партнерских, и в рабочих, и в романтических. И если вот этой глубинной связи нет, не получается нащупать какую-то глубину, то это будут неудовлетворяющие мне отношения. Зачем страдать?
А ты сейчас в отношениях?
Нет. Сейчас я не в отношениях, и, наверное, я не ищу отношений. В плане того, что я не переживаю, что у меня их нет. В какой-то момент я сильно переживала и думала, что вот, я какой-то неправильный человек. А сейчас я большое количество своих потребностей закрыла самостоятельно, удовлетворила их. Не отказалась от них, а действительно удовлетворила. И мое отношение к отношениям меняется. Я хочу, я вот сейчас как раз формулирую, что я хочу в них, от чего мне будет классно. Вот. И если так получится, что я встречу человека, с которым это все будет происходить, конечно, я не буду от этого закрываться. Конечно, это не история про то, что нет никогда и вообще. Конечно, мне очень приятно, и я вижу в этом много смысла. То есть, понимаешь, за 2 года от человека, который говорил, я вообще не понимаю, в чем суть парных отношений с моим друзьям, прийти к тому, что я вот хочу разобраться и разбираюсь в том, что для меня важно, что я хочу отдавать и получать в отношениях, это, конечно, ну, для меня большой путь. Потому что в какой-то момент я кричала, что я не понимаю, что в них люди делают. Я не понимаю, в чем их суть, я не понимаю, почему мои родители
Но это
живут
было,
вместе.
наверное, от боли.
Там 36 лет. Я просто очень боялась близости эмоциональной. Мне всегда казалось, что меня обязательно отвергнут, и что ну, вот меня нельзя любить сейчас. Меня тут по ошибке, наверное, любят, по недосмотру какому-то.
Ой,
Поэтому
что так
давай я
может
буду
быть?
вот так вот, ты там где-то постой, вот там подальше. Но говори мне, что ты меня любишь. Давай мне это понять.
За
Это
что ты
хорош.
себе благодарна?
Наверное, за то, что я все-таки научилась делать хорошие выборы для себя. Не те, которые хочется, знаешь, в моменте, а те, которые в долгосрок хорошие. Я не пью алкоголь, год с лишним. И это очень большой ежедневный выбор, который я делаю. И вот я за него себе очень благодарна. Я благодарна, что я боюсь и делаю. И что часто какие-то вещи я делаю со второго или с третьего раза. И я это про себя знаю сейчас уже. И я это в себе принимаю, просто такая, ну, вот с первого раза не получилось, давай там со второго попробуем. Может, с третьего, может быть, с пятого.
Ты даешь
Вот.
себе право на ошибку.
Да, у меня для себя есть все вторые шансы мира. И у вас, ребят, тоже.
Спасибо тебе.
Спасибо, что провели этот час с нами. Благодарю за отзывы и оценки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Катю Соколову, Юлю Григорян, Машу Андрианову, Аню Скрипарь и Андрея Кулакова. До новых встреч!